объявили начало, например, в 23 или в 23:30, когда бы мы вообще собрались бы мы в эти сутки или в другие какие-нибудь. Но все к лучшему, и мы стартуем с Дмитрием Быковым. Дмитрий Львович, рады приветствовать.
Я счастлив вас видеть. Здравствуйте, ребята.
Да, отлично. Давайте начнем. Вот, мне попеняли в прошлый раз, что я не вернулся к заданию, к нашему, так сказать, внеклассному чтению, к программе для самостоятельного освоения. Вот. А на этот раз мы спокойно можем это сделать. И в прошлый раз мы закончили с Дмитрием Быковым на том, что он рекомендовал вам Фланнери О'Коннора «Перемещенное лицо». Быстро признавайтесь, дорогие друзья, в чате, кто этот короткий рассказ, кто с ним ознакомился, каковы у вас впечатления и все прочее. Потому что в конце дадут еще одно внеклассное чтение. Лучше не копить. Я-то все равно не могу этого выполнить, хоть убейте, поскольку перерабатываю такие объемы букв, значит, которые не дают моей голове возможности переработать что-то еще. А вот вы можете запросто. Вот, я надеюсь очень на вас. Поделитесь этим в чате. Дмитрий Львович, готовы ли вы поискать литературные ассоциации к сегодняшним нашим новостям этой недели?
Знаете, они сегодня настолько яркие, что просто напрашиваются. Для этого даже не надо совершенно напрягаться. Давайте начнем с того, что мы и предполагали первым делом — эпидемия доносов.
Да, так и есть. Знаете, тут даже у меня вообще вся команда наша, включая вот людей, которые рисуют обложки, да, мы не сговаривались про эти доносы, и родилось так и название. Абсолютно все работает без меня. Настолько эта тема не то что витает в воздухе. Воздух, собственно, и состоит из нее.
Понимаете, главными бардами этой темы были, конечно, поэты сатирических приложений «Искра», «Свисток», младшие современники Некрасова. И прежде всего Дмитрий Минаев, перу которого принадлежит гениальная эпиграмма «Я не гожусь, конечно, в судьи, но не смущен твоим вопросом. Пусть тамберлик берет до грудью, а ты, мой друг, берешь до носом». Тамберлик – это знаменитый Энрике Тамберлик, знаменитый итальянский тенор, который в это время гастролировал в Петербурге. Но Минаев, автор стихотворения «Фискал», которое я считаю своим долгом зачитать, потому что, мало того, что это полный портрет Бородина, да, Бородина, сошедшего с ума на доносах и донесшего уже и на Норкина, понимаете, на государственного пропагандиста. Но все абсолютно герои и фигуранты этой эпидемии доносов с их наследственным безумием, они абсолютно попадают под это стихотворение. Ребята, вот слушайте, оно вас просто осчастливит. «С расстройством в голове уже лет 10 будет, доносит, рядит, судит один фискал в Москве. Он мечется в припадке безумства, но ни в ком доселе нет догадки, что он в бреду таком. Шалеет с каждым разом в рассудке кутерьма, перо макая в разум, фискал сошел с ума. Фискалом Кономоры, то есть по любви, начав карьеру, стал, из выгоды он вскоре работал, как фискал, и, тронувшись умом, он так вошел в фискальство, что даже и начальство сказало: в желтый дом. Забившись где-то в угол, он видит на Руси каких-то красных пугал, Господь его спаси. Он чует всюду там Маратов, Робеспьеров, не первый из примеров, чай пил не по летам. Фискал кричит с экстазом: для всех позор, тюрьма, перо макая в разум. Фискал сошел с ума. Когда подчас на бале явившийся фискал увидит, что тот бал мазуркой заключали, он крикнет, встав на стул: дрожи, танцоров лига, здесь польская интрига, измена, караул, Магника, кто тут глазом, он стражу бы позвал. Перо макая в разум, с ума сошел фискал. Скажи-ка, кто печатно, что давит мух паук, он разразится вдруг доносом, вероятно. Для всех великорусов отличный в нем урок. Московский наш видок, превосходя всех трусов, рехнулся сам теперь в своем недуге злейшем, рыча, как лютый зверь, сравнялся он с корейшим, знаменитой московской уродивой. Нам жаль его весьма, ведь он и был пролазом «Перо макая в разум», фискал сошел с ума. Что означает «перо макая в разум»? Он, разумеется, добывает свою информацию, свои подозрения не из окружающей действительности, он достает его непосредственно из собственных больных мозгов. Но, как видим, проблема тотального доносительства и фискальства. По любому поводу хоть ты мазурку сыграй. Это для 1864 года проблема ничуть не менее актуальная, чем для наших времен. Прошло, слава тебе, Господи, 160 лет, а стихи звучат, как написано, сегодня и даже завтра.
Да, но тут возникает много-много всяких вопросов. Ну, например, почему эта эпидемия возникла сейчас? Но опять же, поскольку мы находимся в литературном контексте, какие события исторические, условно говоря, связывают нас с там, 1864 годом или с сталинскими временами, с 37-м, что для доносов как бы хорошая почва созревает.
Ну, что является почвой, да? Well-fertilized soil, хорошо удобренной почвой. Понимаете, две причины. Для деятелей искусства, театра, литературы, в огромной степени для молодых политиков, это способ избавиться от конкуренции. В свое время...
Но ведь это работает это ведь работает в две стороны.
С другой стороны, Борис Пастернак, комментируя деятельность раповцев, сказал совершенно точно, что для большинства из них, как для Вербаха, доносительские статьи – это единственный способ утвердиться на Олимпе, потому что никаких других, разумеется, здесь оснований для этого нету. Почему это работает в две стороны? Потому что российская пословица говорит «доносчику первый кнут», и я думаю, что не надо напоминать печальную судьбу Авербаха. Понимаете, Шкловский, на которого Авербах всю жизнь доносил, пережил репрессии, а Авербаха расстреляли, потому что торчал очень сильно. Но есть второй механизм доноса. Его вскрыл Пришвин в одном из своих дневников, тоже писатель не последний. Он говорит, человек доносит, если в душе у него страх. Если он сам боится, что его возьмут, он спешит донести другому. Механизм доноса – это не обязательно, как пишет Минаев, он аморе. Это не обязательно по любви. Многие, кстати, потомственные доносчики сейчас признаются, что делают это из любви к искусству. Но не только. Да, есть своя поэтика доноса. У Елены Пинской об этом есть замечательная работа. Есть семантика доноса, но далеко не все это делают из любви. Очень многие это делают из трусости. Потому что, ну, здесь же и сказано, что он превзошел всех трусов. Он такое зыбкое болото, такое неуверенное в себе имеет в душе, что для того, чтобы хоть как-то обезопасить свою жалкую жизнь, он, естественно, будет доносить на все. Просто спеша донести первым. Помните, Шкловский тот же говорил, а донос ведь он производится не по профессиональному признаку и не по признаку там, таланта, что доносчик не ценит таланта. Единственный стимул доноса – успеть раньше, чем донесут на тебя. К сожалению, и сам Шкловский не избежал этой эпидемии, когда участвовал в травле Пастернак, но это был уже поздний Шкловский, доведенный до безумия. Но вообще говоря, доносят не на лучших, доносят не на врагов, доносят не по материальному стимулу, доносят из страха. А в голове и в душе у большинства этих активистов зыбкий, мутный страх.
Выделяются ли чем-либо дела, когда доносят не на противников режима, а на его вполне себе союзников, попутчиков или даже слуг?
Ну, во всяком случае, Фадеев говорил, я теперь первая жертва, говорил он, когда его сделали руководителем Союза писателей. И действительно, человек лояльный. Он обречен все время демонстрировать забегание впереди начальства, и шанс ошибиться у него гораздо больше. Понимаете, какая вещь? Это многие чувствуют. Вот, например, однажды по Тверской шли Маяковский со Светловым, молодым Светловым, Маяк его опекал несколько. И Светлов увидел большой там плакат, призывающий всех на судилище над кем-то из вредителей. Уже пошла тогда эта волна. И он Маяку сказал, вот ужас-то, наверное, какой у этих людей. Маяк сказал, да, я больше всего на свете боюсь судить и быть судимым. И тот, глядя на него вот такими глазами, ну вы же главный поэт революции, вам-то с чего? Именно поэтому, сказал Маяк. Да? Действительно, позиция лоялиста, позиция первого ученика гораздо более уязвима. Понимаете, попутчик так называемый может отсидеться. И это очень хорошо понимал, например, Булгаков, который сказал жене, когда судили Киршона, главного раповца, он сказал, я на суд не пойду. Здесь самое страшное – подумать, что свершается историческая справедливость. Казалось бы, ну вот судят доносчика, судят одного из самых главных рьяных обвинителей. Самое страшное в такие минуты – подумать, что свершается историческая справедливость. Когда бьют своих – это несправедливость, это печальная закономерность режима. И самое страшное при таких случаях – это подсвистывать и улюлюкать.
Напоминаю вам, что вы можете сделать донос, в смысле донат, значит, нам.
А тут, кстати, вот слушающая нас сейчас внимательно, я не знаю, могу ли я ее называть, но, скажем, если она мне разрешит, то да. Замечательная детская поэтесса и переводчица, таких все-таки несколько, вряд ли все подумают прямо на него, мне подсказывает из Курочкина. Это тоже одно из моих любимых стихотворений. «Тише, тише, господа, господин Искариотов, патриот из патриотов приближается сюда». Это Беранже. Ну, у Беранже его называли в этом стихотворении «Мсье Иуда». Но я уж раз мне подсказали, знаете, я все-таки помню оттуда только припев, я с наслаждением вам прочту это стихотворение, потому что, понимаете, когда я вижу человека, доносящего на Норкина, ну, это просто такое... А, кстати говоря, если на Норкина реально донесут, и его реально начнут допрашивать, я не буду ни подсвистывать, ни улюлюкать. Я помню, что он мой бывший коллега. Господин из патриотов, господин Искариотов, добродушнейший чудак, патриот из патриотов, добрый малый весельчак, расстилается, как кошка, выгибается, как змей. Отчего ж таких людей мы чуждаемся? Немножко, чтец усердный всех журналов, он способен и готов самых рьяных либералов запугать потоком слов. Скрикнет громко «Гласность! Гласность! Проводник святых идей!» Но кто ведает людей, шепчет, чувствуя опасность, «Тише! Тише, господа! Господин Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда!» Без порывистых ухваток, без сжимания кулаков, а всеобщем зле от взяток он не вымолвит двух слов. Но с подобными речами, чуть он в комнату ногой, разговор друзей прямой прекращается словами «Тише, тише, господа!» Он поборник просвещения, он бы, кажется, пошел слушать лекции, вот как у нас с вами, и чтения всяких видов, разных школ. Хлеб нам нужен всем духовный, но заметим мы его тотчас все до одного, сговорившиеся ровно, тише, тише, господа. Чуть с женой у вас неладно, чуть с детьми у вас разлад. Он уж слушается жадно, замечает каждый взгляд. Очень важным в нашем бытии он является лицом, но едва он входит в дом, вы невольно говорите, тише, тише, господа. Здесь подчеркнута еще одна важная вещь. Это повышенное внимание к семейной жизни либералов. И чуть у вас с детьми разлад, они же на все доносят. Понимаете, сейчас донос на коррупцию. Любят они это разговаривать? Любят, конечно, только не те. Да? А на разлад в семье? Да, безусловно. Ну и, конечно, на самых рьяных либералов. Причем, заметьте, из Искариотов он не просто доносчик, он еще и провокатор. Всякий раз, когда со мной кто-то слишком рьяно соглашается, это наводит меня на мысль, что он это... все пишет тайную книжку. Так что Влас Курочкин, к сожалению, успел сказать за всех.
Повторю, значит, что можно отправить вопрос в донате. Ссылки в описании, уже несколько вопросов есть. В конце мы традиционно... И сегодня есть несколько очень интересных вопросов. У нас становится постоянной и популярной рубрика про как бы ассоциирование не столько новости, сколько персонажа какого-то, реального персонажа, с персонажами литературными. И сегодня тоже эти фокусы будут проделаны Дмитрием Быковым, как всегда, уверен, с большим успехом. Пока вы успеете написать, еще времени у вас вагон. Можно и из России, и не из России попробовать это сделать. Ну, у нас одна из важнейших новостей, которую мы обсуждали во всех буквально программах, это изменение правил призыва в вооруженные силы. Ну, тут мне что видится главным? Это, собственно, то, что, как мне кажется, было на этой неделе посеяно, точнее, была попытка разрушить ощущение, что ты можешь как-то обмануть систему, можешь убежать. Может быть, окончательно это не рассеялось, но я видел у многих людей ощущение некой растерянности, беспомощности, ощущение того, что ты бессилен. Вот все те условия, которые были выдвинуты, и когда тебя там могут ограничить, даже если ты уехал за границу во многих правах, и начать преследовать, и ты не можешь скрыться при получении повестки, там тебе запрещают выезд за границу, там, и так далее, и тому подобное. Вот это ощущение я и хотел бы обсудить на самом деле. Вот это как бы вот этого тотального какого-то контроля. Мне кажется, когда мы говорим «тоталитарное государство», мы далеко не всегда, ну, мы, может быть, часто в этом смысле преувеличиваем. Она, конечно, авторитарная, она, конечно, стремится быть тоталитарной. Но вот чтобы подобный контроль, его не было. И вот сейчас, как мне кажется, оно проявилось. Не знаю, какие у вас ощущения, и главное, что ассоциации. Хотелось бы, чтобы вы поделились с нами.
Понимаете, вот здесь приходится об очень горькой вещи говорить. В 1905 году Куприн написал «Механическое правосудие», если я ничего не путаю, но, во всяком случае, до 10-го. «Механическое правосудие» Куприна – это предваряющий Кафку, как бы предсказывающий Кафку в исправительной колонии, рассказ о том, что правосудие должна осуществлять машина. Человек ошибается, человеку свойственно смягчение, его можно подкупить, там, возможно, милосердие какое-то, которое вкрадывается, да? А вот телесное наказание должно осуществляться машиной, потому что машина, во-первых, лучше рассчитает силу удара, во-вторых, ее нельзя подкупить и так далее. Вот аппарат, который по чести может быть назван орудием механического правосудия. Устройство его необыкновенно просто и по цене доступно бюджету даже скромного сельского училища. Часовой механизм, пущенный в ход, сообщает посредством зубчатых колес движение небольшому горизонтальному валу, по спиральной линии вставлены стальные зажимы перпендикулярно к оси. Вал приводится в движение, вместе с ним, описывая спиральные круги, движутся прутья. Рукоятка сбоку служит для завода внутренней пружины. С вашего изволения, господа, я прошу вас отметить и запомнить цифру, которую показывает настоящую минуту счетчик. Дальше с ним случается ужасное. У него драгоценные его часы падают в жерло аппарата, аппарат ломается и начинает сечь его самого. Это мы все увидим. Но важно здесь другое. Вера в то, что механизация, цифровизация, любая машинизация процесса, она ведет в конечном итоге к тому, что этот процесс ужесточается. Мы все думали, что наука – это прогресс, что как только цифра встанет на службу закону, прогрессу, да, мы шагнем вперед. Оказывается, что повальный учет, тотальная цифровизация, механизация наказаний и все тому подобное – это неизбежные спутники прогресса. Понимаете, тот мир, в котором мы будем жить, мир тотально цифровой и механизированный, он вовсе не будет царством свободы. Мы же читали с вами у Брэдбери 451 по Фаренгейту. Мы думали, там говорит один из персонажей, мы думали, что нам наука принесет свободу. Да наука принесет нам прежде всего наш поголовный учет и механизацию правосудия. Конечно, там это тоже упомянуто. В конце концов, когда на каждом шагу, помните там, когда главный герой, этот пожарный, пытается бежать, когда на каждом шагу висят выслеживающие вас камеры, это ведь тоже прогресс, понимаете? Поэтому, наверное, приходится пересмотреть понятие просвещения. Наука ведет не столько к прогрессу, сколько к безопасности, безответственности и рабству.
Здесь бы я с вами изрядно бы поспорил, потому что, как мне кажется, проблема-то не в инструменте, которым, конечно же, является цифровизация, а в его применении и в том, что люди и государства так или иначе, власти в многих государствах, кстати, даже в весьма демократических по нынешним меркам, что они стремятся эту цифровизацию условную, да, роботизацию, как угодно, искусственный интеллект туда же, вот, применить себе на пользу и как можно больше в этом смысле контролировать вверенное население, мне кажется, ничего удивительного нет, мы не первый раз это проходим, я думаю, что и это переборем. Другое дело, когда вы говорили от общего к частному, когда вы говорили о том, что вот мы-то думали, что приведет...
Это царство свободы, да.
Да, приведет к прогрессу. Я сразу вспомнил, знаете что? Я, кстати, посмотрел на чат ревниво и думал, вспомнит кто-нибудь раньше меня или нет. Скажет кто-нибудь раньше? Электронное голосование. Вот. Мы-то думали, что это прогресс, а все, кто, против него выступают, это такие лудиты, а нет, гляди-ка, как вышло с этим электронным голосованием.
Я насчет электронного голосования, честно вам скажу, и насчет всей этой эпидемии, полемики о нашем с вами бывшем начальнике Венедиктове, в которого я камни никогда не брошу, честно скажу, я в электронном голосовании ничего не понимаю. Я об этом судить не берусь. Но я знаю одно. Везде, где в дело юриспруденции или наказания, или учета, или вмешивается машина, это, как правило, ведет к ухудшению нравов. Могу сказать почему. Потому что, как мы помним из Норберта Винера, человек может ошибаться, машина нет. А именно на ошибках, об этом и Лем писал, на ошибках держится механизм милосердия. Лучше ошибиться в сторону прощения, нежели в сторону наказания невиновного. Машина не ошибается. Кстати говоря, в российском языке, необычайно богатом и точном, есть на этот счет замечательная пословица: «Уставщина хуже дедовщины». То есть без всякой дедовщины можно человека зачмарить по уставу так, что он реально не опомнится. И, в общем, примерно так я говорю, отношусь к этой системе тотального учета. Понимаете, Набоков говорил: все дыхание человечества в словах «свобода духа». А вот в словах «тотальный учет» вся не свобода человечества. Потому что где учет, там и контроль. И я честно вам скажу, панически боюсь цифровизации во всех ее проявлениях, и не только в России. В конце концов, там, где я сейчас живу, тоже тотальные там камеры, слежка, цифровизация, всего этого очень много. Я верю, что закон не всегда есть инструмент насилия и гадости. Но, уверяю вас, я гораздо свободнее чувствую себя там, где за мной не подсматривает постоянно механический шпион, который, в отличие от господина Искариотова, уж точно неумолим.
Это безусловно. И, кстати, как вы выражаетесь, там, где вы живете, уже довольно давно существуют ограничения именно на камеры наблюдения, например, именно по той причине, по которой вы обозначили,
да, Дмитрий. Да, я очень хотел бы, чтобы эти ограничения иногда срабатывали. Понимаете, я не совершаю так ничего особенно постыдного. Уверяю вас, что я, я останавливаюсь перед знаками стоп, снижаю скорость, где положено, стараюсь не грабить, к насилию не прибегаю, все в порядке, так я надеюсь. Но все-таки само ощущение, что я постоянно нахожусь под шпионящим взглядом государства, ибо это государство, конечно, как хотите, оно наводит меня на очень мрачную мысль. Вот в романе Харлана Хабена, который я очень люблю, и вообще очень люблю этого автора, в его романе «Шесть дней», там замечательные слова: «Как бы я хотел не оставить никакого следа в налоговых ведомостях, в переписных населениях, какое счастье иногда избежать учета». Там главная героиня, в которую он безумно был влюблен, она исчезла, как раз никакого следа не оставила. Он ее докопался, там нашел, в конце концов, разрыл, и, слава богу, они счастливо воссоединились. Там такая, простите за спойлер, там такая фирма, которая позволяет человеку полностью стереть свою личность. Но я разделяю мнение этого героя. Какое счастье, хоть иногда он там на природе стоит Какое счастье хоть иногда выпасть из всех списков. Это очень блаженное состояние.
Да, было бы здорово. И вообще, конечно, это часто... Но с другой стороны, мне кажется, что это важная проблема вами поднята, но мы сейчас разговариваем немного о другом. То, что было сделано государством, ну да, оно применило этот инструмент цифровизации, но оно могло бы обойтись и без него, в конце концов. Просто изменив, ну, допустим, представим, нет никаких компьютеров, да, нет никаких госуслуг, к чертовой матери. Просто оно говорит, что повестка в ящике означает, что вы призваны в армию или в вооруженные силы. И неважно, есть ли у вас ящик. Есть ли в нем повестка? Просто государство так считает, и все. Вот что, как мне кажется, было сделано. И бог с ним, что даже нет никакого там реестра тех, кто выезжает за границу. Просто ваша фамилия нарочным отправляется на все пограничные пункты. Вот. Работает несколько медленнее, согласен. Но, с другой стороны, сделано-то было именно это. Именно то, что государство лишает тебя всяких прав и возможностей. Даже не то, что оно следит за тобой через вот эту вот пресловутую цифру, а то, что оно лишает тебя возможности укрыться от государства и как-то его...
Ну, послушайте, ну у нас же есть у Набокова «Бен Синистер» золотые слова. Одно из главных правил Падукграда, вот этого страшного тоталитарного общества, где правит Падук, верхом совершенства будет общество, где гражданин является в тюрьму добровольно. Это как и здесь, понимаете, вы не обязаны получать повестку, вы обязаны сами явиться в военкомат, если вы знаете, что вы будете призваны. То есть гражданин обязан знать с рождения, как сказано в том же Бен Синистер, что его жизнь не является его собственностью. Надо это понимать, если вы рождены, то вы уже мобилизованы. Я бы сказал, что, собственно, повесткой в России является метрика. Тот факт, что вы родились, означает, что вы мобилизованы. Если этого не происходит... Но это значит, что вы пытаетесь уклониться. Собственностью государства является ваше все. Ваши внутренности, ваши браки, ваши дети. Родившись, вы должны понимать, что ничего своего у вас нет. И я вам, Саша, страшную вещь скажу. Мы доживем, конечно, до свободной России. Мы увидим свободную Россию. Но в ней это будет точно так же.
А как может быть в свободной стране такое?
В свободной стране вам будут говорить, как говорили мне в армии в 87 году. А в армию надо являться добровольно.
Будет ли эта страна свободной тогда?
Понимаете, есть корневые вещи, которые невозможно перешибить. Я допускаю, что в России будет меньше доносительства, меньше репрессивных мер и не будет официальной идеологии. Но это же вещь не идеологическая. Одна вещь не изменится никогда. Все в России является собственностью государства. Частной собственности там не было. Если завтра будет принят закон об отъеме частной собственности у людей, которые в чем-то не совпадают с государственной линией, это ни для кого не будет шоком. Собственник в России, даже собственник завода, это тот, кому разрешили владеть заводом. Здесь ничего не изменится. Дворянин в России тот, с кем я разговариваю, и пока я с ним разговариваю. То есть, я говорю, в России могут быть любые степени свободы, отмены цензуры, отмены экономического законодательства, то есть полная свобода воровства. Но каждый, кто ворует, должен знать, он ворует не у другого, он ворует у государства, и возможен такой ход вещей, при котором государство это затребует обратно.
Ну, кажется, был небольшой исторический период, когда частная собственность в России худо-бедно уважалась. Это то, что происходило
до революции. Хорошо, она уважалась. Скажите, пожалуйста. Нет, она уважалась. А что изменилось? Понимаете ли, никто в России не верил в то, что возвращение вот этого всего возможно. А когда я спрашивал многих людей, может ли вернуться тоталитаризм, не, ну как же, ведь есть частная собственность. Нет, ее нет. Понимаете, частная собственность... Это временно доверенное вам распоряжение собственность государства. Кто такие олигархи? Ну, Абрамович там и так далее. Почему олигархов в России делает власть? Это люди, которым доверено распоряжаться денежным кошельком главы государства. Кстати, в утешение всем остальным хочу сказать, что и глава государства не является никаким пожизненным собственником. Щелчок пальцами, у него отбирается все. Делает это тайная полиция, делает это военный переворот. нет такой собственности, нет таких гарантий, которые могли быть за вами закреплены. Мы живем в стране, где все, включая нас с вами, является собственностью государства. Как у того же Набокова, собственностью тюрьмы является все, включая заключенного, но за сохранность заключенного администрация тюрьмы не отвечает.
Да, но...
Я понимаю, что вы ищете какой-нибудь objection, вы ищете какое-нибудь возражение. Саш, возражений нет. Везде в мире институт частной собственности есть. Но только в России вся собственность, находящаяся там, является абсолютной собственностью государства. Вы ничего не можете с этим сделать. Я не знаю, почему это так.
Может нет, быть, страну про нынешнюю-то, про нынешнюю-то Россию глупо возражать. Это просто...
Как всегда, Саша, это не может быть иначе.
А почему?
Вы можете получить,
почему?
Не знаю, вы можете получить квартиру в собственность, приватизировать ее, по щелчку пальцами у вас отберут квартиру. А у меня есть догадка. Понимаете, почему в России ничто не является своим? Потому что эта страна захвачена, как мне кажется, а коренное население, которое было хозяином на земле, истреблено. У меня такая гипотеза высказана в романе Жиде. Только захватчик относится к земле так, как к ней относится в России. У меня есть смутное подозрение, что это цивилизация захватчиков. Когда захватили, я не знаю, может быть, варяги, а может быть, хазары. Но это когда-то произошло. К своему так не относится. А захватчик всегда понимает, что здесь все чужое.
Ну, еще раз, извините, может, я не очень здорово артикулировал, но казалось, что с момента возникновения капитализма на Руси, появления купечества и так далее, до момента революции вполне себе существовала частная собственность, и государство относилось к ней, кажется, уважительно. Я не прав?
Послушайте, стоило... какому-нибудь крупному капиталисту или частному собственнику проявить симпатии кому не надо. Ну, как Морозову, например, с большевиками. Mm. И у него начинались серьезнейшие проблемы, понимаете? И я не могу сказать, чтобы вот когда-то в России уважалась частная собственность. В России всегда была только одна сила. Здесь я уже цитирую Эльдара Рязанова. В России всегда была одна сила, которая сильнее всего. Это тайная полиция. В России достаточно крикнуть государево слово и дело, чтобы любой ваш враг оказался под прицелом. То есть тоже донести. А ни один купец, ни один собственник, ни один капиталист, который решит своим капиталом распорядиться, как ему хочется, не гарантирован от вмешательства государства. У нас государственный капитализм, государственный феодализм, было государственное рабовладение, государственный социализм. У нас ко всякому строю определение государственное. И я абсолютно вас уверяю, что в свободной России будущего стоит, хорошо, новой власти. Вот придет новая власть. Будет она реквизировать собственность, неправедно нажитую сегодня. Неужели вы думаете, что какой-то закон эту новую власть защитит? Ходорковский, между прочим, предлагал. Он говорил, давайте закон начнется с нас. Давайте мы вот будем считать точкой отсчета наши приобретения. И больше никогда не будем допускать государственного вмешательства. Не вышло. Потому что даже попытка приватизации сейчас приводит к реприватизации. Вся собственность в России переходит из рук в руки в том смысле. Ну, это как снег в Антарктиде, понимаете? В Антарктиде новый снег пойти не может. Это тот снег, который уже однажды выпал, и его до сих пор носит по этому ледяному континенту. Собственность в России не приумножается. Это одна и та же собственность, ну, потому что нет настоящего роста производительности труда. Одна и та же собственность, которая переходит из рук в руки. Потом это становилось частным, сейчас опять будет становиться государством. И уверяю вас, когда придут наши с вами единомышленники, у меня есть сильные сомнения насчет того, что они оставят в неприкосновенности, например, собственность нынешних пропагандистов. Я бы первый реквизировал.
100% не оставят, я уверен практически.
Не оставят, уверен. Да. И это правильно.
Да, на всякий случай проверил, выпадает ли в Антарктиде снег. Вообще выпадает, как свидетельствует нам Википедия.
Ну, может, где-то по окраинам, где бывает плюсовая температура. Но
в центре материка 30-50 миллиметров в год. В нижней части материкового склона 600-700 миллиметров.
Ну 30-50 – это очень мало. Сравнимо с приростом ВВП в последние два года.
Да. Но надо сказать, что госуслуги у нас, они не только повестки выдавать должны, ну, пока еще вроде бы не выдавали, да, не присылали, они еще у нас теперь приглашают в кино, приглашают в два места, то есть в вооруженные силы и в кино. На фильм вот этот «Вызов», который очень долго нам рекламировали, который снимали в космосе и так далее, который вряд ли мы с вами в ближайшее время посмотрим, вот, на него зазывают через госуслуги. Ну, то есть государство прямо само буквально настолько хороший, видимо, фильм сделало, что решило поголовно всех пригласить на него.
Понимаете... Искусство должно являться предметом государственной заботы, и, собственно, Владимир Владимирович Маяковский нам эту ситуацию предсказал. Вот лежу, уехавший из завода, еле двигаю моей машины части. Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье. Не хочу, чтоб меня, как цветочек с полян, рвали после служебных тягот. Я хочу, чтоб в дебатах потел госплан, мне давая задание на год. Я хочу, чтоб над мыслью времен комиссар с приказанием нависал. Я хочу, чтоб в конце работы завком запирал мои губы замком. Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо с чугуном и с выделкой стали, о работе стихов от политбюро, чтобы делал доклады Сталин. Так, мол, и так, и до самых верхов прошли из рабочих нор мы в Союзе Республик. Понимание стихов выше довоенной нормы. Вот это индустриальная забота об искусстве, чтобы в дебатах потел госплан, чтобы госуслуги приглашали на премьеру. Это и есть, по большому счету, оптимизация эстетики. Эстетикой занимается непосредственно государство. Государство имеет на это право, вам любой скажет, оно миллиард, по некоторым данным полтора, вложило в производство этой картины. Конечно, и штаты вам скажут, что можно было все то же самое доснять в павильоне, технически обработать. Ну, в конце концов, «Невесомость» тоже очень яркая картина. «Не разжимая Буллок» ее называли. Я помню, там Сандра Буллок главную роль. Все смотрели «Не разжимая Буллок». Но сделана-то она не в космосе. Сделана она на Земле, в павильоне. И я думаю, что эти деньги можно было с несколько большей пользой потратить на что-нибудь материальное. Но ничего не поделаешь. Я, кстати, Клима Шипенко считаю талантливым режиссером. Наверное, это хорошая картина. Другое дело, что эта картина объективно служит сегодняшней реальности. Ну, а что ей сегодня не служит? Да? Художника в этом плане можно приравнять к учителю или к пекарю. Пекарь ведь и при тоталитарном режиме работает. Извозчики, актрисы и проститутки работают при любом режиме и зарабатывают себе на хлеб, чем умеют. Поэтому я не осуждаю тех, кто поучаствовал в изготовлении этой картины. И лучше все-таки изготовлять картину о космосе, чем о пользе массовых репрессий. Поэтому для меня ничего нет удивительного в том, что госуслуги туда приглашают. Государство, мы все это знаем, нам об этом постоянно говорят. Если государство платит, оно имеет право заказывать музыку. И более того, приглашать принудительно, как в свое время. Я помню хорошо, как наш класс водили смотреть «Вкус хлеба». Первый фильм двухсерийный, второй фильм двухсерийный, все о целине. И надо сказать, что это было еще неплохо. Неплохо сделанное кино, хотя насквозь тоталитарное. Короче, я за.
Внезапно от вас это, конечно, услышать. И, честно сказать, ничего... Ну, то есть вот... Значит, в нашем с вами детстве водили на фильмы о целине. Ну, теперь просто фильмы повеселее. Мне кажется, все-таки в любом случае, я не смотрел этот «Вызов», но могу себе представить, как...
Ну, посмотрим его, конечно, посмотрим.
Как снимают современное кино, наверное, это повеселее фильмов про Брежнева, да, молодого.
Ну, да, вот. Конечно, я абсолютно уверен, что это хорошее кино. И, кстати говоря, мне там уже Некоторые гэги оттуда рассказали, ну, в частности, Путин, который с портрета грозит кулаком не в меру ретивому прокурору, хотя на самом деле он должен ему, конечно, аплодировать. Но как бы то ни было, Шипенко талантливый человек, я это точно знаю. Пересиль большая актриса. Если люди хотят так распоряжаться собой, это их моральное право. Если государство платит им за это, оно имеет право хоть кнутом загонять на премьеру этого фильма.
Она платит-то кому? Тех, кого загоняет?
Нет. Конечно, я уверен, что гонорары звезд и гонорары режиссера пренебрежимо малы по сравнению со стоимостью космического полета. Людей отправили в космос, чтобы снять это кино. Других космонавтов от этого оттеснили. Да и понимаете, вот страшную вещь скажу. Если бы это делалось, например, в сравнительно либеральные времена. Ну, представьте себе, в 90-е. Наверное, кто-то поворчал, что лучше бы потратить эти деньги на детей и стариков. Но, в принципе, это же было бы принято одобрительно. Я еще раз говорю, понимаете, искусство – такая вещь, которая как лопата в руках сумасшедшего. Она остается лопатой, иногда весьма качественной. Просто ее можно огород копать, а можно по бошкам бить. Я абсолютно убежден, что это качественное профессиональное кино на важную космическую тему. И уж лучше, конечно, агитировать детей за космос, чем за бизнес. Просто так сейчас получилось, что данная картина с ее успехом и талантом на руку Путину. А что, не Лени Рифеншталь была не профессиональный режиссер? Да абсолютно профессиональный. А что, «Олимпия» – плохой фильм о спорте? Скучный, люто, с моей точки зрения. Но они же утверждали идеалы здорового тела, красоты, спортивности и так далее. Они имели на это моральное право. Как это не ужасно звучит, ну что, спорт это плохо, что ли? Другое дело, что эту Олимпиаду проводят в 36-м году в фашистском Берлине. Так что, понимаете...
Да, есть небольшой нюанс. Интересно у вас получается, Дмитрий Львович. Значит, искусство – это лопата, инструмент, его там не трожь, и все зависит от рук. А цифровизация, которую вы, значит, она как бы сама по себе. Да, какой-то такой саможивущий организм, который всех порабощает.
Вы совершенно правы, потому что цель искусства – все-таки свобода, а цель цифровизации – тотальный контроль. И никогда вы меня не заставите искусство уравнять в этом плане с наукой. У искусства, когда человек им занимается, все равно остается какое-то пространство для человечности. Цифровизация этого пространства не оставляет. Именно поэтому я и занимаюсь искусством.
Так и то, и другое, и то, и другое лопата, разве нет?
Нет. А в пределе своем цифровое государство, государство тотальной слежки за человеком, тотальной цифровизации налогов, штрафов, вообще тотальной слежки, это государство, безусловно, приведет ко всеобщей прозрачности. Вот этот transparent things по Набокову, эти прозрачные вещи, это тоже, что было у Замятина, помните эти стеклянные стены, у Маяковского в Клопе. Тотальная прозрачность – это неизбежное следствие цифровизации. Искусство, наоборот. Кто бы им ни занимался, какой бы подонок, искусство все-таки оставляет в человеке что-то непознаваемое, что-то непредсказуемое. А цифровизация, наоборот, человека раскладывает, как распластывает на столе. Именно по... Я знаю, что я сейчас вызову у жрецов науки определенное негодование, но ничего не поделаешь, вызывать негодование – это тоже одна из потребностей искусства.
Даже не знаю, как реагировать. На самом деле новость ерундовая, и ценности в ней никакой. Вся ценность как бы в заголовке. Я думаю, что наши коллеги-журналисты, они не зря этот сделали заголовок. Он такой достаточно кликабельный, потому что... Но с другой стороны, я думаю, что литературные ассоциации здесь найдутся. Я только ради этого его сюда и взял. Госдума решила вернуть авторам законопроект Немцова и Гайдара об исключении смертной казни из Уголовного кодекса. Не знаю, на что здесь обратил внимание Дмитрий Быков, на смертную казнь, на Уголовный кодекс, или на то, что авторы давно умерли, как это сделал я и как это сделал, наверное, любой обыватель. Вот. Но, тем не менее, есть и такая новость.
Советская газета оповестила свет, что больше диабета в стране советской нет. Вставай, Иван Петрович, во всю свою длину. Вставай, Иван Петрович, не подводи страну. Воскрешение мертвых всегда являлось, так сказать, прерогативой тоталитарных режимов. Это история как с подпоручиком Кижа, которого не было, он возник из канцелярской описки и стал существовать. Да господи, мало ли у нас было мертвых душ, мало ли у нас было ветеранов, которых после смерти поздравляют. Собянин моему деду после его смерти 10 лет еще присылал поздравления. Дело в том, что для тоталитарного государства живых и мертвых нет. Или, как писала Ахматова, для Бога мертвых нет, а оно именно заключается в функции Бога. Для такого государства, как сегодняшняя Россия, смерть Гайдара и Немцова не является основанием для, так сказать, уклонения их от воинской повинности, например, или от судебного преследования. А это, знаете, как вот в знаменитом фильме «Некоторые любят погорячее» или там «Джентльмены предпочитают блондинок», знаменитая фраза «В конце концов, я мужчина». «Nobody is perfect». «В конце концов, я умер». «Nobody is perfect». Да? У каждого свои недостатки. Так что они, надо будет, они мертвых заставят проголосовать. Надо будет мертвым Гайдару с Немцовым вернуть законопроект, а надо будет мертвых призовут. В конце концов, в моем рассказе большинство как раз описана ситуация, когда мертвых мобилизовали, и ничего, все получилось замечательно, они воевали значительно лучше живых.
Можно еще успеть отправить нам в донате вопрос. Несколько вопросов пришли по ходу передачи, по ходу нашего стрима. Можете отправить еще, ссылки в описании. Также не забудьте поставить лайки и подписаться на канал. Будет здорово с вашей стороны. Спасибо, что в столь поздний час вы остаетесь с нами и смотрите нас в прямом эфире. Нас с Дмитрием Быковым и, значит... Только что в «Точке» обсуждали этот анекдотический абсолютно случай, который поставил на уши всю планету. Собрались подростки, собрались они в каком-то чатике, значит, в Дискорде. Ну, не только подростки, там, ну, плюс-минус. Подросток — это же у нас до 19 лет, согласно окончанию «teen» в английском языке. Вот, и там с главному фигуранту был 21. Ну, невелика разница, прям скажем. И вот они там между собой что-то гужевались, и один из них был какой-то уж лихо продвинутый в государственных делах. Выяснилось, что он имел отношение к секретам, работал на, я так понимаю, на объекте Пентагона, на какой-то военной базе. Вот, и хвалился перед друзьями, значит, своей осведомленностью. Пока журналисты не нашли этого, планета решала вообще, чья это утечка, какие спецслужбы задействованы, там что-то еще и так далее. Знаете, что мне это напомнило? Непрямая абсолютно ассоциация, более того, не совсем литературная. Потому что хотя у нее есть литературная основа, а на самом деле это здорово показано именно визуально, в мультфильме. «Приключения капитана Врунгеля», ну что я еще могу цитировать? Только «Приключения капитана Врунгеля», разумеется. «Приключения капитана Врунгеля». Помните, когда и история, когда они случайно заплыли в район проведения учений? И капитан Врунгель велел повесить груз на мачту, он перевернул лодку, и он выставил трубку как перископ. Ее приняли за подводную лодку неизвестной конструкции, и корабли ушли из района учений, чем дали продолжить путь яхте «Беда». Вот, соответственно, вот этот весь переполох, что же стоит за вот этой утечкой, которая, ну вот, до того момента, как журналисты раскопали, ужасно напомнил мне вот эту ситуацию, когда совершенно обыденное, несерьезное что-то принимают за какую-то невероятную вещь. Ну, тут, конечно, их Листахов, да, и все прочее. Да вот когда у нас совершенно несопоставимая маленькая величина, вдруг... усилиями всего мира, ну а сейчас СМИ это умеют, да, и все та же цифровизация, так сказать, помогает этому, раздувается до каких-то невероятных совершенно вселенских масштабов. А у вас какие ассоциации от этой истории?
Знаете, я должен чрезвычайно горькую вещь вам сказать. И вот как раз пришел Бэбс, который обожает быть в эфире.
Привет.
Любит эфир, приветствует всех, привет вам,
привет,
всем.
Привет.
Потому что если эфир проходит без него, он недоволен. Но я одно могу сказать. В обитаемом острове у Стругацких, когда Максим пытается с каторжниками поговорить и им объяснить, что он на самом деле их единомышленник, ему говорят, что он провокатор. А почему? Ему говорят, в нашем социуме все делается только с разрешения. Если ты все это говоришь, наверняка тебя подослали. Я абсолютно уверен, что это вброс. Вот что хотите со мной делать, и, наверное, со мной тоже поработали излучатели, но я абсолютно уверен, что это все миф про этого 21-летнего офицера, мальчика, который слил эту информацию. Я точно знаю, что это впрыскивание. Это впрыскивают информацию тем, кто является ее адресатом. Россия поверит или испугается масштабов контрнаступления, или поверит в дату его, потому что дата там перенесена на лето, а оно обещает быть в апреле. И, в общем, серьезно, если говорить, такая утечка ничем, кроме сознательной работы спецслужб, объяснена быть не может. Правда, тот же Куприн говорил, что объяснять заговорами государственный идиотизм нелепо, что, скорее всего, государство может быть большим идиотом, чем самые умные заговорщики. Но я в это не верю. Я верю в то, что, ну, мне хочется верить в то, что секретные документы в игровой чатик пока еще в сверхдержаве утечь не могут. Если я ошибаюсь, честно говоря, я буду рад.
Да там в том и дело, что секретные документы оказались такими, честно говоря, довольно сомнительными.
А вот это и наводит на мысль, о том, что эта сознательная утечка имеет единственную цель. Ребята, не считайте себя неуязвимыми. Ну, во всяком случае, то, что там содержится, должно было прежде всего напугать агрессора. Такое, ну, у меня чувство.
Может быть. Я просто, когда увидел такие вещи, как фактически цитаты из телеграм-канала генерала СВР, ну, извините. Вот, если это нынче секретные документы, если нынче такие утечки...
Мы же, как мы знаем, генерал СВР, никакой не генерал СВР, его информации реально пятак цена, но это тоже замечательный дезинформатор, я его читаю с упоением. Почему? Потому что мне нравится, как он работает, мне нравится та фантастика, то wishful thinking, которым он занимается. Он очаровательный автор, не знаю, кто за ним стоит. Действительно, уверен, что не Соловей, Соловей гораздо умней. Читаю этот канал с упоением. Думаю, что цена этой секретности такая же, как информация от генерала СВР.
Вот я примерно так же. Но я как-то поначалу был уверен, что это какая-то игра, какой-то вброс или еще что-то. Просто я более или менее представляю себе, как это происходит в сообществах, в интернет-сообществах. И вот это я запросто себе могу представить. Ну да ладно. Заговор так заговор. Оставим. Все равно мы это никогда не узнаем и никогда не докажем. Все равно
узнаем очень скоро.
Всегда вам виднее, но все равно всегда останутся сомнения. Всегда останутся сомнения, что нет, наверное, это был все-таки заговор. Вот. Значит, последняя тема, которую вы еще не видели, но я вам скажу, вы уверен, будете готовы. Тем более, что тут никакой литературной ассоциации вообще не надо. Это, собственно, о литературе и есть. Точнее, на основе литературы. В России, мне прислали подписчики, просто появилась игра в этих самых книжных магазинах, настольная игра Джордж Оруэлл 1984, ну типа по мотивам произведения. Я сразу задумался, а нафига? Ну в том плане, что зачем тебе покупать настолку, в которой разыгрывается твоя обыденная жизнь и даже, наверное, поскушнее. Вот. А с другой стороны, мне подписчики уже пишут, что, судя по отзывам разбирающихся в современных настольных играх, отвратительная по качеству, недоработанная и неоттестированная настольная игра с плохо написанными правилами. Надеюсь, что никто из ваших подписчиков не решит взять ее даже из чистого интереса, поведясь на броское название. Но это нас довольно мало интересует в рамках нашей передачи, но... Какая-то такая рекурсия. С одной стороны, 1984 происходит воочию в современной России, а с другой стороны, зачем-то выпускают настолки с таким. Может быть...
Знаете, две вещи. Ага. Во-первых, совершенно очевидно, я очень рад, что качество этой игры плохое. Почему? Это подтверждает мысль Оруэлла. Все в империи стало отвратительного качества. Все стало таким, как Джин Победа. Невкусным, вызывающим изжогу и липким. То есть, действительно, тоталитаризм приводит к тому, что все вплоть до настольных игр становится плохим. При отсутствии конкуренции, при избытке контроля и так далее. Это и очевидная вещь. И я ничего против этого не имею, потому что если в наше время появляется плохая настольная игра, это просто означает, что общее качество жизни распространилось уже и на игры. И вторая вещь. В конце концов, тот же Брэдбери предупреждал, что в обществе тотальной цифровизации, в обществе развлечений, в обществе ощущалок по Хаксли, главным заданием литературы, главным месседжем литературы будет создание сюжета для игры. Или для сериала, или для компьютерной стрелялки, там она у него по-другому называлась, для ощущалки. В общем, все антиутописты предупреждали, что грядущее назначение литературы стать основой сюжета для игры. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я никогда не видел себя в качестве создателя игр, в качестве автора сюжетов для них. Но, откровенно говоря, это не худший вариант. Вот это мне, пожалуй, интересно было бы попробовать. И я бы считал высшим знаком признания, если бы по моей книге сделали настольную игру. Это означает, что ее сюжет не очевиден, что он вариативен. Так что Орел молодец.
Да, или компьютерную игру, там тоже все часто достаточно
вариативно. Очень бы хотел, вот вы не поверите, очень бы хотел. Если кто-то из знакомых айтишников хочет мне заказать сюжет компьютерной игры или хотя бы песенки для нее, я со своей стороны открыт для любых предложений, не ради денег, готов это делать совершенно бесплатно.
Ого, вот это предложение сейчас было выкачено. Даже внесу в описание, знаете ли. Вот, и,
Дмитрий Быков предлагает себя в качестве сценариста компьютерной игры. Всегда,
да,
пожалуйста.
Да, так и есть, так и есть. Было бы здорово. Было бы здорово, если бы это началось с нашего сегодняшнего стрима. Итак,
Помню, Пелевин придумал замечательную компьютерную игру. Такую, я не знаю, как это называется, стратегия аркада, в общем, где, помните, Сидимен, где бегает шарик и жрет артефакты, он предложил такую игру по мотивам преступления и наказания. Старуха убегает от Раскольникова и роняет то ключи, то часы, то что-то, он бегает за ней и подбирает. Вот я бы, честно говоря, такой сценарий я написал бы с наслаждением.
Интересно, что же нам прислали в донатах? Медведь-масон. Дмитрий Львович, у меня к вам вопрос, на который в свое время Дамблдор ответил Гарри. Что бы вы сделали, если бы узнали, что один из учеников вашего класса, когда вырастет, станет самым настоящим чудовищем? Как бы вы, как учитель, к нему относились?
Могу сказать. Чудовищами становятся чаще всего из-за комплекса неполноценности, из-за зависти. Я много раз тому был свидетелем. Все Z-поэты, они и Z-прозаики, это люди, пожираемые черной обезьяной из их собственных текстов, а черная обезьяна – это комплекс неполноценности. Я бы с наслаждением выявил такого ученика и попытался бы поработать с его самооценкой. Не просто ее поднять, а понять, где источник его травмы, его зависти, его комплекса. Да, пожалуй, Дамблдор. Видите как? Почему ситуация Вольдеморта была неисправима? Вольдеморт страдал из-за того, что он полукровка, из-за того, что он полумаг и полумагл. Я не знаю, можно ли это исправить. Я думаю, можно было как-то попытаться ему объяснить, что маглы в силу каких-то причин лучше. Не знаю, сработало бы это или нет. Все-таки гены были очень плохие. Но с чем бы я стал работать, это, безусловно, с источником комплекса неполноценности. Я бы нашел его источник и попытался это купировать. С некоторыми моими учениками это срабатывало.
Я вот не помню, а там я буквально совсем немного прочитал, тома 2, наверное, или 3. Там психотерапевта-то не было у них, да?
По-моему, нет.
Не работали.
Во всяком случае, я не помню ни одного психотерапевта.
Слава тебе, Господи, где-то нашелся мир, в котором нет психотерапевта.
Считается, что сам Хогвартс – это такая психотерапевтическая вещь, потому что, как вы помните, там все получают защиту. В основе психотерапии лежит именно чувство защищенности. По крайней мере, думаю, что создать психологический комфорт такому ребенку я бы сумел.
Это классно. Лиза Санникова, здравствуйте. Как вы относитесь к повести Владимира Арсеньева «Дерсу Узала» и в целом к его творчеству?
Арсеньев как бы дорог нам не этим. Понимаете, он же все-таки путешественник, географ, этнограф. Дюрсу Зала как фильм, по-моему, удалась больше, чем как повесть, ну, потому что Куросава все-таки гениальный профессионал, но, конечно, Дюрсу – это один из привлекательных образов мировой литературы. И Арсеньев, понимаете, это был такой особый отряд, особое поколение исследователей, которые умели популярно рассказывать о своих открытиях. Обручев с его землей Санникова, Ферсман с его рассказами о минералах, ну и Арсеньев с его этнографическими повестями. Я думаю, что любой настоящий ученый должен уметь написать художественное произведение о результатах своего труда, иначе он не увлечен, не азартен. И Дюрсу Зала – это, конечно, один из ключевых текстов русской литературы, русских травелогов, один из лучших, точно. Я только помню, что герой, в отличие от героя фильма, все время вызывал у меня мучительную жалость, мучительное сострадание. А в картине он гораздо более масштабен, и его менее жалко, им больше восхищаешься. Наверное, потому что я Арсеньев всегда гораздо больше его жалел. И жалел, что он с ним расстается. И там Дюрсу Зала такой маленький человек. А здесь это действительно герой, живущий в гармонии с природой, голос самой природы. Это, наверное, потому, что у Куросавы был несколько иной взгляд на природного человека в этой тайге живущего.
Поехали дальше. Значит, сейчас, секунду буквально. Да, вот. Как вы считаете, вот тут пошли про героев, точнее, про персонажей и героев, соответственно. Как считаете, кто Борис Николаевич Ельцин в мировой литературе?
Это очень трудный вопрос. Я такого героя, как Ельцин, не видел. Но я рискну сказать, что это главный герой романа Уоррена «Вся королевская рать». Это профсоюзный борец и вообще борец за народные права, который в процессе делания политической карьеры утратил свое «я». Я не вспомню сейчас, как его зовут, я 1000 лет роман не перечитывал, но ощущение, что это working class hero, пошедший не по тому пути и в результате все предавший. Да, я не могу сказать, что Ельцин все предал, но, конечно, политика была не для него. Она его разрушила изнутри и снаружи. Думаю, что да, Роберт Пен Уоррен – главный герой всей королевской рати. А повествователь, который, собственно, является там его главным ассистентом, – Бат Юмашев.
Мы продолжаем. Также Алена нам просто молча задонатила. Спасибо большое. Конь бледный. Дмитрий Львович, как вы относитесь к творчеству Дины Рубиной?
Сейчас скажу. Я просто хочу найти, как звали этого героя. Я к творчеству Дины Рубиной отношусь очень двойственно. К ней самой я отношусь прекрасно. А творчество ее до отъезда, на мой взгляд, было... Да, вот губернатор Луизианы Хьюи Лонг, который, собственно, описан в этом романе, это такой тоже ельцинский тип. Джек Бёрден, повествователь, это... типичный Юмашев, а Вилли Старк, вот я вспомнил, Вилли Старк. Ельцин – это русский Вилли Старк. Боюсь, что такая ассоциация единственно возможна. Я думаю, Виллер не согласится, потому что это его любимейший роман, а я вот думаю, что Ельцин там и описан. Что касается Рубиной, понимаете, масштаб ее дарования несколько изменился, как мне кажется, и она, пока она жила в Ташкенте или в России, она была, что ли, более непосредственна. Она стала более профессиональным писателем, более расчетливым, более массовым, более кассовым. А для меня переломной точкой был ее роман «Камера наезжает» и в каком-то смысле «Синдикат». После «Синдиката», вот то, что было до «Синдиката», там вот идет «Мессия». А мне кажется, Рубина была еще писателем, которого больше интересует достижение собственных целей. Дальше, мне кажется, она стала угождать формату, стала угождать читателю. При всей моей любви к ней, это уже массовая литература.
Похотливый участковый спрашивает: Дмитрий Львович, если бы вам предложили быть ректором литературного института имени Горького, то согласились ли бы вы, и в чем вообще смысл его существования?
Понимаете, я всегда считал, что Литинститут выступает функцией крысолова. Он заманивает людей на дорогу профессионального литераторства. Этим заниматься не надо. Но вообще институт, который бы учил писателя, а не писать, нет, а жить со своим дарованием, приспосабливаться к нему. Да, безусловно. Я думаю, что Литинститут должен давать людям три профессии. Профессия первая, там должны учить журналистики, потому что для писателя журналистика – это способ выживания. И я не вижу границы между этими двумя работами. Второе, литературный институт должен учить переводить. Переводчик для писателя – профессия оптимальна. И третье, литературный институт должен давать педагогические навыки, потому что у писателя в Америке две профессии – преподаватель или журналист. Я думаю, что Литинститут должен учить не писать, он должен учить жить с талантом. И, конечно, там должны быть лекции психолога, потому что психолог должен объяснять, как преодолевать творческий кризис. Писателей без творческого кризиса, без творческой паузы не бывает. Мандельштам называл это периодами удушья. Преодолеть это самому очень трудно. Мне легко в том смысле, что у меня творческих кризисов не бывает никогда. Если у меня не пишут стихи, я пишу прозу, не пишут прозу, там пишу историю и так далее. То есть у меня многопольное хозяйство. Паустовский учил, надо вести многопольное хозяйство. Но для того, чтобы его вести, надо иметь такой навык. Поэтому, знаете, в Литинституте на вахте телефон психперевозки написан выше всех остальных телефонов экстренной помощи. Поэтому, поскольку у писателя чрезвычайно высок шанс рехнуться, Литинститут должен давать элементарные психологические навыки. Ректором я бы быть не согласился ни за что. Это все-таки профессия, предполагающая власть. А вот преподавать там, пожалуй.
Бульдог из-под ковра тоже спрашивает про персонажа, соответственно, про реального человека, который мог бы быть персонажем. Илон Маск – это Эбенезер Скрудж, Джон Голд или таки Железный человек?
Ну что, ну какой он Эбенезер Скрудж? Эбенезер Скрудж пережил как раз тяжелую внутреннюю ломку, и он, так сказать, провел над собой операцию, стал щедрым. Это не случай Илона Маска и не случай Баффета. Илон Маск, вот это как раз Хлестаков. При всех его безусловных замечательных достижениях он фанфарон. Логическое объяснение понятия фанфарон. Человек, который фанфарой непрерывно трубит о себе. Мне не нравится Илон Маск. Я с удовольствием пользуюсь его достижениями, всегда с удовольствием катаюсь в Тесле, когда у меня есть такая возможность. Мой великий друг один тут Теслой обладает, и я нередко ее с наслаждением вожу. Приятно водить машину, у которой ничего нет под капотом, которая может быть исполнена как багажник. Это забавно. Но, в принципе, Илон Маск – это фигура без глубокого понимания вещей, без мировоззрения. Я скажу, что а почему ты тогда такой бедный? Я отвечу, во-первых, не такой уж бедный. А во-вторых, именно поэтому мне нужно столько, сколько нужно. А чтобы не иметь больше и не сойти от этого с ума, Господь подбрасывает мне только те работы, на которых я заработаю достаточно, а не более.
Станислав Ха. Интересно было бы послушать сравнение «Цифровое будущее». В нем Дмитрий Быков верит, что Бог есть, но Бог и роботы несовместимы. Я не знаю, откуда Станислав Ха это взял, почему несовместимы Бог и роботы.
А человек это что? Человек это как раз робот, наделенный свободой воли. Я всегда исходил из того, что люди – это армия помощников Бога, да, там «little mommy helper», да, маленький помощник мамы. А не случайно в песенке рифмуется с «Shelter», я думаю, то есть с убежищем. Я думаю, что человек – робот Бога, только робот, наделенный в целях лучшего функционирования, во-первых, нравственным компасом, а во-вторых, свободой воли. А именно поэтому в человека, кстати, не вложен один из законов роботизации. А, как мы знаем, робот не может поступить против человека, а человек против Бога запросто. Просто Господь – конструктор более высокой, более высокого класса, но то, что я его создание, я чувствую остро и благодарно.
Дима, Александр, Дмитрий, добрый вечер. В подростковом возрасте после просмотра кинолент Ридли Скотта и Пола Верховена погрузился в увлекательное чтение Филиппа Дика и переосмыслил поднятые им философские проблемы. Вопрос к Дмитрию. Является ли жанр киберпанка самой востребованной антиутопией в 21 веке?
Нет, не думаю. Сам Филипп Дик говорил... you must be crazy enough to read me. Ты должен быть все-таки достаточно безумный, чтобы меня читать. Я думаю, что самый востребованный жанр 21 века – это антиутопия. Ну, это самый востребованный жанр всех времен. Борис Стругацкий всегда говорил, что антиутопию читать гораздо интереснее, чем утопию, и вот поэтому она всегда будет популярнее. А я думаю, что посткиберпанк и просткиберпанк – это пройденный до известной степени этап. Тем более, что никто не может их внятно объяснить, внятно определить. Филипп Дик – это писатель чрезвычайно влиятельный. Но это писатель для писателей. Он у остальных присутствует в таком слегка разбавленном виде. Все-таки это слишком криза, это все-таки слишком галлюциногенно и отчасти под действием галлюциногенов написано. Мне кажется, что вот слегка разбавленный такой, я бы сказал, ну, как у Дилани, такой Филипп Дик, но недостаточно безумный. Вот это, мне кажется, нормально. А в принципе, самым востребованным жанром ближайшего времени станет, конечно, военная или антивоенная фантастика.
На этом бы нам и закончить, но мы с вами пока не выдали задание на внеклассное чтение, Дмитрий Львович.
Рассказ Александра Грина «Отравленный остров».
Рассказ Александра Грина «Отравленный остров». С ним остаетесь на следующую неделю. Встретимся, поделитесь впечатлениями.
Кто и главное, ребят, прочитать. Все-таки Христос воскрес.
Воистину. Спасибо большое Дмитрию Быкову. Спасибо всем, кто смотрел нас. Поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на канал. Приходите завтра в 9 утра на Breakfast Show. Будем мы с Нино Расибашвили. К нам сюда придет еще и профессор Зубов прямо в студию. В общем, продолжаются наши непрекращающиеся стримы. Спасибо и счастливо. Пока.